Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии новый председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин и один из старейшин партии, член политического комитета партии «Яблоко» Виктор Шенис. Можно будет задать свои вопросы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 961-33-33. СМС-сообщение номер плюс 7 903 743 2801. Ну, давайте начнем, собственно, с события. Прошел в эти выходные 15-й съезд партии «Яблоко», и на фоне такого летнего застоя в политической жизни он показался очень ярким событием. Я был на нем, правда, один день, но, в общем, впечатлений достаточно много. Если бы действительно показывали по телевизору съезд, многое было бы весьма интересным и поучительным, и дискуссии, и то, что там происходило. И, собственно, главное такое информационное событие – это уход с поста председателя, но отнюдь не партийного лидера, отца-основателя Российской демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Я очень мечтаю, чтобы партия могла существовать без меня. Это во многом смысл моей жизни. Какую она будет проводить политику? Такую, какую найдет нужным. Но если вот этот организм будет существовать, не только тогда, когда есть я, а когда меня нету, это очень важно. Но моя ответственность заключается в том, что это не должен быть процесс обвальный, он не должен быть внезапный. Вот он не должен быть внезапный. Поэтому я хочу просить вас избрать нового председателя, избрать новое бюро. А многих из тех, кто работал долго, и меня в том числе, если вы согласитесь, избрать в политический комитет на равных, не имея никаких особых полномочий. Дело в том, что, скажу вам откровенно, политика устроена так, в ней лидер, настоящая публичная политика, это политика, в которой лидер не тот, кто должность занимает, а лидер тот, кто вот он лидер. Вот и все. Надо дать возможность расти людям, становиться лидерами.
Ну что ж, вопрос новому председателю партии «Яблоко» Сергею Митрохину, который был избран на этом съезде, получив 75 голосов. 20 было за Василия Попова и 23, по-моему, если я не ошибся, 24 за Максима Резника. Ну, вот вопрос такой. Вот что сказал Григорий Явлинский? У меня такое ощущение, что он сказал людям: не волнуйтесь, вы на съезде избираете не лидера, а такого, извините, зиц-председателя в вашем лице. Вы таким себя чувствуете или нет?
Добрый вечер, во-первых. Ну, конечно, нет. Он сказал правду. Лидер – это понятие неформальное. Нельзя назначить лидером и даже нельзя выбрать лидером. Выбрать можно только человека на конкретную должность. А станет ли он реальным лидером – это уже от него зависит. И если у меня это получится, то получится. Но не получится, тогда будет другой вариант развития событий. Но, с другой стороны, действительно, надо давать возможность людям продвигаться, подниматься. Надо создавать лифт возможностей. На этом строится любая партия, которая хочет существовать, а не только, так сказать, вот, на бумаге фигурировать. И поэтому решение Григория Сеча, в общем, было поддержано. И была очень сильная сцена, когда съезд встал и аплодировал ему очень долго. Такого у нас не было никогда.
С чувством глубокого облегчения?
Нет, с чувством глубокого уважения к Григорию Сечу и его поступку. Потому что, как он сказал, его главная цель действительно дать новый импульс развитию партии. Партия должна обновляться, но в то же время в ней должна сохраняться преемственность. Поэтому та структура партии, которая была предложена Григорием Сечем, она обеспечивает эти два начала. Начало развития динамики, это смена председателя и частичное обновление бюро. И начало такого вот здорового консерватизма, который обязательно нужен для того, чтобы партия не пошла в разнос, не развалилась, чтобы было меньше рисков каких-то. Вот для этого такой стабилизирующий орган, как политкомитет, был создан и избран. Вот Виктор Леонидович тоже был избран. Я очень рад тому, что там находится и Виктор Леонидович, и Григорий Алексеевич, и Сергей Викторович Иваненко, и Игорь Юрьевич Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы. Произошло некоторое перераспределение полномочий от председателя к политкомитету и от бюро к политкомитету. Он будет иметь больше контроля. Вообще более такая разветвленная, что ли, система сдержек и противовесов создана в партии, потому что действительно власть не должна концентрироваться слишком сильно в одних руках. И я всецело поддержал эту новую структуру.
Вопрос Виктору Шенису. А на ваш взгляд, взял ли Григорий Явлинский на себя политическую ответственность за поражение партии на декабрьских выборах? Об этом тоже на съезде, в общем, некоторые критики говорили, о том, что нельзя не скрывать, что партия, несмотря на фальсификации и прочее, выступила довольно неудачно.
Да, мне представляется, что разговор об этом был, и что, в общем, из контекста всего того, о чем говорил Григорий Алексеевич, вытекает, что все руководство партии, я полагаю, что и мы с Сергеем, и Григорий Алексеевич несем за это ответственность. Но мне хотелось бы в развитии того, о чем говорил Сережа, сказать следующее. Вот я сегодня слушал на эхе Москвы обмен мнениями между двумя глубоко уважаемыми мною журналистами. Обсуждали ситуацию в Яблоке, обсуждали съезд Женя Альбац и Матвей Ганопольский. И вот достаточно настойчиво в выступлении Жени проходила следующая мысль. Две мысли. Первая. А что стоит за отказом Явлинского баллотироваться на пост председателя партии?
Неужели его в Кремль зовут? Неужели вот, ему пост предлагают?
Ну, впрямую... Нет, об этом вскользь упоминалось.
Мы говорить еще можем,
конечно. Упоминалось, но в основном концентрировалось внимание на том, что, дескать, вот загадка, почему он это сделал. Я допускаю, что у Григория Алексеевича есть соображения разные, и не все они были оглашены. Но я не думаю, что надо искать какие-то потаенные соображения, мотивы. И то, что сейчас прозвучало в виде трансляции съезда, я думаю, что прежде всего именно это и надо принимать во внимание. Я думаю, что во всяком случае Григорий Алексеевич не всегда говорил все, но я не припоминаю случая, когда бы он говорил заведомую неправду. Поэтому прежде всего на поверхности лежит это. И второе. Стоял все время, выясняется другой вопрос. А именно, вернее, не все время, а вот в этом диалоге выяснилось, а почему об этом раньше не было сказано?
Ну да, у вас же даже поблагодарили аппарат за то, что он не допустил утечек. Это звучало очень демократично.
Почему, вообще говоря, достаточно радикальные изменения, скажем, уход в отставку того или иного лидера, почему это должно быть предметом длительного обсуждения и, так сказать, катание этих шариков по бильярдному столу.
Вы хотите сказать, что шоковая терапия вашей партии будет полезна?
Я хочу сказать, что это не шоковая терапия, а хочу сказать, что, во-первых, это решение, по моему глубокому убеждению, было принято не полгода тому назад. Это, как я себе представляю, на основе моей информации, решение, к которому пришли сравнительно недавно, оно непростое, его, прежде всего, надо было каким-то образом обкатать в кругу наиболее близких соратников. Но самое главное заключалось в том, и вот это почему-то обходит большинство комментаторов, что замена руководства партии была, на мой взгляд, не единственным событием, которое произошло на съезде. На съезде была очень глубокая, очень интересная и очень, я бы сказал, непричесанная дискуссия.
Да, 40 дискуссия человек, была, 40 да, человек да, выступило.
Вот я, пожалуйста, я вам сейчас... острым вопросом. Давайте мы проведем кусочек из этой дискуссии, а потом можно будет обсудить. Вот с Сергеем Митрохиным конкурировали два кандидата. Вот один из них, Василий Попов, считает, что партия проигрывала, в том числе потому, что настраивалась не на победу, а на некое существование.
Не надо чураться того, что политическая партия ставит перед собой задачу прихода к политической власти. Мы это рассматриваем как некоторую игру. Ничего не получится в нашей партии, с моей точки зрения, если мы все очень умные, очень продвинутые, будем говорить умные, правильные слова, говорить, говорить и говорить. Пока мы не начнем делать, ничего не изменится. И что изменится завтра, если вот все пойдет с операцией «Преемник», все совершится.
Да, действительно. Вот операция «Преемник», между прочим, Василий Попов так намекает, что тут все получилось у Григория Явлинского прямо как в такой комбинации Путин-Медведев. Вот, правда, пришлось создать... там правительство было, куда можно было Путину переместиться, а тут создали политический комитет. Слабый, извините, Сергей, молодой, хорошо, неопытный руководитель и опытный гуру будет вами оттуда из политического комитета руководить. Как добиваться побед? Что скажешь?
Ну, во-первых, конечно, это не так. У нас давно сложилась команда. В рамках этой команды мы фактически принимаем коллегиальное решение. Просто потом председатель несет ответственность за эти решения. Собственно говоря, в этом плане ничего не изменилось. Команда как была, так и осталась. В ней поменялись роли, но принцип принятия решений, принцип обсуждения решений остался тот же. И это не управление. Когда я советовал Григорию Алексеевичу поступить так или иначе, это не значит, что я им управлял. Точно так же, и если он будет мне давать аналогичные советы, это не значит, что он будет как-то мной управлять и командовать.
А
это
как насчет воли к победе?
Это совершенно из других, так сказать, сфер. И вот такие представления приходят, что кто-то кем-то управляет. Это, наверное, из сферы вот нашего высшего государственного руководства. Такие аналогии. А у нас в партии все по-другому устроено.
У вас византийщины нет?
У нас нет. Византийщины у нас точно нет. И у нас нет такого, что есть вот принцип «я начальник, ты дурак». Вот такого у нас нет.
Ну, некоторые с вами из выступавших наверняка были бы не согласны, те, кто был на съезде.
Кстати, вот по поводу Василия Попова, интересное, вот тут я могу... Вот вы говорите, вот там поражение на выборах. Мне кажется, что иногда люди впадают в противоречие. Они говорят, у нас нечестные выборы, но мы на них потерпели, или вы на них потерпели поражение. Извините, вообще-то что-то одно.
Но тогда не если, участвуйте, если они нечестные,
если,
понимаете?
Если выборы честные, то действительно на них можно потерпеть поражение. Если они нечестные, нельзя. Не участвовать не можем, потому что это закон о партиях. Знаете, если наша цель сохранить партию, мы обязаны участвовать в выборах, потому что пропуск выборов влечет за собой роспуск партии.
Я замечу, что господин Попов так... однажды в Карелии его сняли с его региональный список. Он как бы проиграл. Ну, хотя, конечно, это все было абсолютно бесчестно и незаконно. Хотя и оформлено через суд. А другой раз он выиграл на выборах в городе Петрозаводске, стал председателем горсовета. Так что не все выборы нечестны. Иногда и плохим танцорам мешает отсутствие знания технологий.
Вот интересно. Вот на этом примере можно показать всю абсурдность результатов декабрьских выборов. Попов победил в Петрозаводске на муниципальных выборах. Яблоко или сторонники Яблока получили почти 60%. Ну как он мог получить 6% в Петрозаводске в декабре 2007 года? Это сопоставимое явление. Побеждать в горсовет,
но это летом
набирать, это как, ну какая разница? Ну это невозможно.
Ну,
невозможно.
Такие же результаты есть для СПС в Пермском крае, например, где он получал 16%,
да, а никто не говорит,
потом
никто
там
не
какие-то
говорит.
2-3.
Вот это и показывает, что действительно это в принципе невозможно. Действительно, очень сильная организация в Карелии. получала до 15-20% в прошлые времена. И абсолютно невозможно, что такая сильная организация и такой талантливый лидер региональный получили столь ничтожный процент. 6% по Петрозаводску и 4% по всей Карелии. А это, ну, если вы посмотрите, как распределялись результаты выборов по регионам, вы увидите, что те, кто планировал эти результаты, там, манипулируя системой ГАЗ-выбора или еще чем-то, они просто не учитывали и не могли учитывать, что в одних регионах, например, сильная организация, а в других слабая. Они всех причесали по такую вот волнистую линию. Там совершенно очевидно, что идет математическое распределение, которое не учитывает таких факторов, как сильная или слабая организация. Поэтому здесь я все-таки не считаю это поражением. Когда вы играете с Шулером, ну, вы проигрываете, наверное, но вы проигрываете ему в том, что вы не такой сильный Шулер, как он. Ну, не в том, что вы не умеете играть в карты.
И вы, и те, кто с вами спорил на съезде, я так понимаю, они не расходятся во мнении, что в России есть авторитарный режим, что этот режим фальсифицирует выборы, что он нелегитимный. Я правильно понимаю?
Он фальсифицирует выборы, он не допускает политической конкуренции в средствах массовой информации. Легитимность, понятие такое вот, оно очень серьезное. Я вообще по одному из своих вторичных образований социолог, я изучал, например, работы Вебера. Вот что такое легитимность по Веберу? Это способность власти быть признанным теми, кем она управляет. В данном случае определенная легитимность у нынешней власти есть, потому что народ ее поддерживает, и это не связано на 100% с результатами выборов. Он готов терпеть и фальсификации, он готов терпеть и цензуру в средствах массовой информации, поэтому в некотором смысле даже цензура и фальсификации легитимны, потому что население их терпит, оно с ними считается. Вот
Виктор
такая Ильич, парадоксальная
ваши
ситуация.
Ваши выводы из этого же парадокса.
Вы знаете, я вообще противник того, чтобы сложные какие-то явления, сложные события выводить исключительно из одной причины. Скажем, свести причины достаточно скудных результатов наших на выборах только к фальсификациям, конечно, было бы серьезным упрощением и, по сути дела, нечестно.
Я согласен, что это не единственная, конечно,
причина. С другой стороны, вот мне во многом импонирует манера выступлений, манера держаться и результаты, которые достигнуты Василием Поповым. Но его рассуждение, вот то самое, которое сейчас было воспроизведено, мне кажется, ну, по крайней мере, странным.
Виктор Ильич, он скорее не трибун, он такой технолог, менеджер, мастер,
значит,
своего дела.
Значит, минуточку. Все-таки человек противопоставляет ориентацию на победу деятельности, которая проводила партия, исходя из неких реалий. Значит, что значит ориентация на победу? Прийти на воспользоваться теми ограниченными возможностями в средствах массовой информации и заявить, да, мы рассчитываем завоевать большинство в парламенте. Знаете, на мой взгляд, это несерьезно. Это что такое победа? Победа – вещь тоже достаточно по-разному может быть истолкована. То, чего Василий Попов добился в Петрозаводске, это бесспорно победа. Бесспорно победа. Но считать, что вот все дело в том, что партии недостаточно, у нее было решимости, куража, технологического опыта, политтехнологического опыта, и что в этом причины поражения, на мой взгляд, неправильно. Я расцениваю результаты выборов. Тут, возможно, есть разночтение между мной и Сергеем. Я рассчитываю, расцениваю как поражение. Я с огорчением наблюдаю кривую, которая от 95 года на каждых следующих выборах дает сокращение голосов, поданных за Яблоко. Я думаю, что в этом есть, опять же, это многофакторные причины, многофакторные воздействия. И дело не только в том, что яблоко не вполне адекватно по целому ряду параметров. Я готов это признать. Но вместе с тем надо понять те общие условия, в которых действует не только яблоко, но и вообще российские демократы.
Ну, давайте мы слушателей подключим разговор. Может, они тут что-то такое нам мудрое скажут. Петербург, Марк, пожалуйста, ваш вопрос.
А я вот к Сергею Сергеевичу хочу обратиться.
Пожалуйста.
Я хочу сказать, что это очень заслуженная и достойная победа. Вот, поздравить его, пожелать ему больших успехов, грандиозных побед, которые обязательно будут. И сказать, что вот наблюдая за его политическим путем, вот я могу сказать, что он человек очень добрый, мужественный, творческий. И всего ему самого лучшего.
Ну, даже вопросов
большое
нет.
Спасибо.
Ну, давайте
спасибо,
Василия, Марк, из Москвы еще выслушаем. Давайте быстро, у нас еще время есть. Василий.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать следующее. То, что я желаю Сергею Сергеевичу только успехов в его несложном пути. Верю в партию «Яблоко» и считаю то, что те принципиальные решения, которые будет принимать Сергей Сергеевич Митрохин, они обязательно приведут к победе партии на выборах. И в начале его пути я хочу пожелать ему непосредственно успехов, сил и доверия, которые, безусловно, у него есть. Спасибо.
Большое слушайте, спасибо, я не заказывал Василий. Эти панегирики, честное слово. Вот вопрос пейджера. Сергей, вы будете продолжать работу в Мосгордуме? Знак вопроса. Олег.
Ну, конечно, потому что я несу ответственность перед своими избирателями. Мне вообще каждый день звонят, чтобы я куда-то приехал и что-то защищал. Вот даже сегодня позвонили...
Подраться с милицией немножко.
Позвонили сегодня, например, с улицы 26 бакинских комиссаров и сказали, что опять какие-то полууголовники там возводят платную стоянку и выкинули все машины. Опять просили приехать, как в прошлый раз, когда я там пилой пилил. Но я сказал, ну сегодня ну, никак не могу приехать, у меня эфир на свободе. Ну куда я от этого денусь? Конечно, буду работать и... буду защищать своих избирателей.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Сергеем Митрохиным и Виктором Шенисом после выпуска новостей «Радио Свобода».
Конечно. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли оштрафован на 3000 рублей за нарушение трудового законодательства. Московская инспекция труда обязала также саму компанию выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Внеплановая проверка в ТНК BP выявила недочеты при оформлении на работу иностранных сотрудников. Президент России Дмитрий Медведев подписал бюджетное послание на ближайшие 3 года. Согласно документу, деньги будут выделяться в первую очередь на здравоохранение, образование, научно-исследовательские разработки, развитие транспортной инфраструктуры. Особое внимание в послании уделено мерам по снижению инфляции. Долгое время откладывавшиеся переговоры по новому договору о сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом начнутся 4 июля, сообщил российский представитель в Брюсселе Владимир Чижов. Он не стал прогнозировать, сколько будут длиться консультации, заявив, что предстоит длительный процесс. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай укрылся от преследования в посольстве Нидерландов. Как сообщило Министерство иностранных дел Нидерландов, Цвангирай, однако, не просил о предоставлении ему убежища. Этому предшествовал полицейский рейд в штаб-квартире оппозиции. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка «Милли». Прекращение строительства еврейских поселений на палестинских территориях является ключом к миру между Израилем и палестинцами, заявил президент Франции Николя Саркози, выступая в израильском парламенте. Он пообещал, что Франция будет всегда защищать Израиль от внешних угроз. Бывший руководитель полиции боснийских сербов Стоян Жупленин, обвиняемый в военных преступлениях, впервые предстал перед Гаагским трибуналом. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии новый председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин и член политкомитета партии Виктор Шенис. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7-903-743-2801. Ну, поскольку я был на съезде, мне одна понравилась еще цитата. Уже другой ваш оппонент, критик, конкурент Максим Резник, лидер Санкт-Петербургской организации, выступал и говорил о том, что внутри партии, вопреки тому, что вы говорите, Сергей Митрохин, есть авторитарный стиль и есть проблема нежелания искать союзников.
Конечно, внешнее окружение в виде авторитарного режима – это вещь малоприятная. Какой ответ может дать партия в этих условиях на такое внешнее окружение, враждебное во многих проявлениях? Есть два пути. Партия может становиться жестче, превращаться, как и страна, в осажденную крепость, видя во всех врагов и рейдерских захватчиков. Или партия может становиться более открытой и горизонтальной структурой, таким образом давая ответ на вызовы времени. Нам ближе второй путь. Мне кажется, что у нас есть одна общая проблема, при том, что у нас нет разногласий в оценке 90-х годов. Проблема эта заключается в том, что у нас голова часто повернута назад, а повернуть ее нужно вперед. Большое количество людей в нашей стране, если уж мы говорим много об избирателях, не помнят этих проблем. Это не значит, что мы не должны о них рассказывать. Это значит, мы помним, потому что мы носители проблем 90-х. Мы те люди, которые помнят, что тогда было, знают, к чему это привело, и знают ответ, как сделать так, чтобы это не повторилось. Но тем не менее, соглашусь с Григорием Алексеевичем, «Яблоко» — это партия честных демократов. Он сказал «всех». Но я думаю, что это не так. Я думаю, что все-таки мы не должны страдать излишним снобизмом, коллеги. Давайте отдавать себе отчет в том, что не все честные демократы сегодня еще в «Яблоке». Мы считаем, что главной задачей «Яблока» является сегодня внутренняя демократизация жизни партии. Я приветствовал и приветствую ситуацию, когда «Яблоко» в союзе с партией, представляющей проклятые 90-е, выиграл выборы в Мосгордуму. Я считаю, что это правильно. И это было на базе «Яблока». Но там был СПС. Я считаю, что это правильно. Именно за это выступает петербургское «Яблоко». Именно за то, чтобы «Яблоко» было этой базой и добивалось успеха. И слава Богу, что у Сергея Митрохина, Евгения Бунимовича есть возможность защищать права москвичей. Именно благодаря этой конструкции. Мы не согласны с тем, что когда нам говорят, что мы не можем вступать в такие союзы с людьми, которые там в 90-е натворили бед, натворили. Но действительно, мы же не исключаем возможности работы с теми, кто натворил беды в 90-е в правительстве, как решил съезд. Давайте не будем руководствоваться двойными стандартами.
Вот это говорил Максим Резник, и действительно тема очень интересная, поскольку на съезде «Яблоко» было принято решение, заявление о том, что запрещается входить в коалиции с какими-то там непонятными коррупционерами 90-х годов. Честно говоря, я не получил от Григория Явлинского внятного ответа, кто такие коррупционеры 90-х, какой там список, с кем можно, с кем нельзя. Ну, намеки такие совершенно понятные, что мы тут с СПС не дружим, что все честные демократы находятся в «Яблоке», а, видимо, те, кто демократы другие, они не очень честные. Вот уже Михаил Касьянов на вас обиделся на эту фразу, сказал, что это как-то не очень прилично себя только объявлять честными, а всех остальных какими-то, так сказать, такими не очень хорошими. Вот он сказал, это не самая дальновидная позиция и не добавляет возможности объединительным процессам. В общем, выступление Резника было достаточно ярким, и, по-моему, оно точно совершенно характеризует некое такое яблочное, привычное многим сектантство. Ну что, Сергей, ваш комментарий.
Ну, во-первых, уже неоднократно приходилось об этом говорить, когда нас обвиняют, вот, что мы ни с кем не хотим объединяться. Мы единственная демократическая организация, которая за последние годы проводила реальное объединение.
Мы объединились. Вот опять у вас с партией желание объявить
больше, ну, подождите, земли. Ну, подождите. Других-то нету.
Ну как единственное?
Ну, кто? Ну так, а кто еще за это время консолидировал какие бы то ни было силы? Вот мы консолидировали Зеленую Россию, солдатских матерей, значит, ряд правозащитных движений, ряд женских движений.
Ну, посадите сюда лидера другой партии, он тоже расскажет,
нет,
он какие карликовые структуры
ничего,
он включил.
Ну, «Зеленая Россия» совсем не карликовая структура была. Она ничуть не меньше была, чем, например, республиканская партия.
Хорошо.
Все остальные-то за это время только плодились, размножались. Сколько организаций возникло за это время? И ОГФ, и Комитет 2008,
РПР, и ваши люди входили.
НДС Касьянова. Нет, я согласен, что там кто-то входил, но когда был брошен лозунг «Демократы, объединяйтесь», вдруг все начали бурно размножаться. Единственная партия, которая проводила объединительные процессы, была «Яблоко». Да, и я горжусь тем, что нам удалось создать работоспособную, сильную конструкцию на выборах в Москве с Союзом правых сил. Я благодарен за это и Никите Белых, и московской организации СПС. Но это была сильная работоспособная конструкция, которая, кстати, не была связана ни с какими знаковыми фигурами, которые могли бы ее утопить. В этом списке таких фигур не было. И эта структура действительно была нацелена на конкретный результат. И этот результат, этого результата мы добились. Когда же нам сегодня предлагают совершенно другое? Нам предлагают забыть о какой бы то ни было ответственности за те реформы, которые сделали демократов ненавистным меньшинством в стране, и предлагают...
А с чего вы взяли, что они ненавистны-то?
Ну, посмотрите,
те люди,
поговорите с людьми на улице.
Машинах. Да я разговариваю
поговорите,
с людьми.
Ну, в других регионах
очень
поговорите.
Очень довольны, вот, знаете, те, вот, кто заработал деньги, вполне довольны.
Ну, может
те, кто
быть, но, к сожалению, их не
работу,
хватает для того,
довольны.
Чтобы... Понимаете, если вы демократы, вы должны найти общий язык с большинством, а не только с теми, кто едет на дорогих иномарках.
Может, не на дорогих иномарках, уже есть и дешевые.
Их не хватит для того, чтобы получить на выборах больше... 2%.
Слушайте, ну вы получали
поэтому...
10 и больше в коалиции. А
Михаил,
теперь вы в коалиции
мы...
не участвуете.
Ну, дайте мне договорить, Михаил. Значит,
с удовольствием.
Речь у нас... Я, безусловно, сторонник объединения демократических сил. Но я считаю, что это объединение должно осуществиться на определенной платформе. И в этой платформе должна быть дана оценка тех реформ, которые произошли в 90-е, и которые привели к чудовищному социальному расслоению в стране, к абсолютно несправедливому распределению доходов и собственности в стране.
А что,
почему
нулевые
это
лучше
надо?
Стало?
А нулевые – это продолжение 90-х. Нулевые строились в 90-х. В 90-х был создан тот фундамент, на котором в нулевые возник авторитарный режим Путина. И та же самая олигархическая система, которая призвала Путина, и поставила его у власти.
Мне кажется, Путин подчинился его... олигархическую систему. Ну, может, я ошибаюсь.
Она его привела. Ну, как подчинил? Он выгнал некоторых недовольных из тех, как всегда, знаете, вот в ходе какой-то революции всегда она пожирает часть своих детей. Вот так и здесь. Олигархи призвали Путина. Часть из них потом поняла, что ошиблась. Попыталась перейти к фронде. Он эту фронду разогнал. Но основная эта масса осталась. Посмотрите на Абрамовича, посмотрите на Дерипаску, они же процветают все. Поэтому
но
не
политически
надо.
Они
мы
уже
поэтому
слабы.
И говорим, подождите, мы говорим, вы с этой системой боретесь, ребята, но вы согласитесь, что вы же ее построили. Ну, признайте, что это была ошибка.
А вы в этом
ошибка
не участвовали.
Была.
Вы
ошибка.
Чистые белые заседали,
Михаил,
в Государственной Думе.
Да,
и...
мы с этой системой боролись. С самого
знаете,
начала.
Вам какой-нибудь ваш бывший соратник Юрий Юрьевич Болдырев скажет, что вы принимали
законы
о СРП.
Мало ли, что Юрий Юрьевич скажет.
Вот видите.
Мало ли, что Юрий Юрьевич скажет. Указ об СРП был принят Ельциным. Наш закон об СРП, который мы принимали, был направлен, чтобы смягчить те катастрофические отчасти последствия указа, который Ельцин принял. Чтобы этот закон стал более
Сергей
цивилизованным.
Сергей Сергеевич, сеющий ветер пожнет бурю. Давайте мы Виталия Леонидовича
послушаем. При чем здесь буря? Какая буря?
Потому что когда вы начинаете копаться в 90-х,
мы не копались,
вы тут же на себя огонь.
Понимаете, если вы в нас, вот я даже вот написал там в своей статье, если вы не будете копаться в этом прошлом, это прошлое закопает вас, потому что вам всегда его припомнят. Вот Путин накануне выборов 2 декабря 2007 года напомнил, сказал о том, что вот тут у нас некоторые партии идут на выборы, а посмотрите, что они натворили в 90-е годы. Поэтому не
когда
надо.
Они не существовали.
Это такой груз, ответственность, во-первых, за который яблоко не может нести ответственность. И оно не может просто так, без всяких оценок, объединиться с теми, кто создал эту систему, которая принесла народу колоссальное разочарование в демократии, в демократических ценностях, в европейском пути развития.
Сергей Сергеевич, всякий, кто жил в то время, несет за это ответственность. Да. Было в яблоке или не
нет,
было?
Виктор Леонидович, пожалуйста. Боролась. Мы несем ответственность, наверное, за то, что не так сильно боролись с этим.
Наверное. Да. Виктор Леонидович, только кратко.
Но мы боролись.
Ну, кратко. Было много чего сказано. Поэтому кратко трудно. Это вопрос, кто хоть сколько-нибудь следил за дискуссиями в «Яблоке», это вопрос, который разделяет позицию Сергея и мою позицию. Я готов подписаться практически под всем, что сказал сейчас Максим Резник и что вы воспроизвели. Я думаю, что действительно претензия на то, что именно «Яблоко» и только «Яблоко» представляет демократов, всех демократов, неверные, ошибочные. Я думаю, что реально, глядя на вещи, 90-е годы были в свое время тоже порождены предшествующим периодом, а то, что мы имеем сегодня, это не только результат 90-х годов и тех действительных безобразий, которые тогда творились.
Под лозунгами демократии.
Я считаю, что в нынешних условиях определенный клан бюрократии подчинил себе бизнес, в том числе и олигархов. И успешные финансовые операции там Абрамовича или Дерипаски или кого-то еще им дают возможность действовать, поскольку они встраиваются в авторитарный курс, которого не было во времена Ельцина. Все-таки олигополия лучше, чем монополия. Далее. Я с величайшим уважением отношусь к тем нашим товарищам, которые пришли в «Яблоко», в частности, к «Зеленым», к «Солдатским матерям» и так далее. Но вот цифры, который мне сообщил один из руководителей партии «Зеленых». В партии насчитывалось порядка 35 тысяч, в «Яблоко» пришли 2-3 тысячи человек. Не надо преимпереоценивать значение объединения.
Щеки надували.
Не надо переоценивать значение вот той фракционной структуры, которая создана в «Яблоке». Для того, чтобы объединить демократов, необходимо, на мой взгляд, действительно отказаться от чрезмерно жестких условий. Условия, конечно, должны быть. Скажем, объединяться, здесь нет никакого спора с любым человеком, который выступает против авторитарного режима нынешнего, в том числе, предположим, с людьми Лимонова, с людьми там, которые собрались на Национальной ассамблее, было бы беспринципно. Но требование «признайте ваши ошибки», скажем, в той денежной реформе, которую провел Гайдар, «признайте ошибки приватизации». Я знаю очень много людей, сторонников «Яблока», которые от «Яблока» уходили не потому, что на них бросила тень название «демократы», а совсем по другим причинам. Они видят в «Яблоке» не без некоторых оснований определенный сектантский уклон. И речь идет не об олигархах, не о богатых. Речь идет о таких же интеллигентах, среди которых я работаю, которые ездят на метро, которые получают не столь уж высокую зарплату, и которые вовсе не получили какие-то колоссальные дивиденды от нынешнего режима. Это люди, убежденные сторонники демократии. Демократия в их глазах не скомпрометирована 90-ми годами.
Потому демократия, что ее не было,
но,
в том числе.
Ну, скажем, лозунгами.
Демократии не было, а были демократы. В этом-то все и дело.
Нет. Значит, эти люди уходят из политики. И я полагаю, что вопрос о 90-х годах – это вопрос, который носит скорее исторический характер. Пусть историки спорят об этом, что можно и чего нельзя было делать. А что касается политики, то необходимо самое широкое объединение демократов.
Я напомню нашим слушателям, что в программе «Время политики» Сергей Митрохин, новый председатель партии «Яблоко», и Виктор Шенис, член политического комитета партии «Яблоко». Видите, я еще не привык.
Простите, одну коротенькую мысль. Вот насколько авторитарна или не авторитарна наша партия, можно судить по тому, что все эти вопросы обсуждались на съезде. Вот та самая замысловатая формулировка, Миша, которую вы привели, я предлагал ее снять из проекта, и она была поддержана меньшинством съезда. Поэтому я должен считаться с тем, что есть мнение яблочного актива. Буду подчиняться решению съезда. Но я считаю это решение неправильным. И считаю, что ориентация должна быть изменена.
Да, Сергей, можно я сначала все-таки пару слов скажу?
102 голоса «за» было и 4 «против».
Ну, это по окончательному тексту.
Да, но за мою поправку голосовали 24 человека.
Вы знаете, дело в том, что, Сергей, не получен все-таки от вас ответ на такой вопрос, который звучал на съезде, совершенно ясно и понятно. По-моему, Ольга Покровская говорила, потом тот же Резник повторил. Я, кстати, пытался его задать Григорию Явлинскому. Он сделал вид, что ничего не понимает, но это он умеет делать. О том, почему можно вот говорить о том, что мы с людьми 90-х не хотим иметь дело, и в то же время можно, например, входить в правительство с этими же самыми людьми. Я вам не хочу просто тратить время, но могу назвать всякие прегрешения любых многих деятелей нынешнего правительства, вместе с которыми заседает член вашей партии, зампред Юрий Артемьев, и выполняет их прямые указания, в том числе некоторые, которые кажутся многим критикам деятельности правительства, извините, коррупционными. Поэтому, понимаете, где ваша, так сказать, вот эта честная линия?
Это честная абсолютно линия, когда мы попадаем, например, в Думу, там в Мосгордуме, вот я сейчас нахожусь. Это тоже государственный орган. Почему голосую за Лужкова, могу объяснить совершенно четко. Принципиальная позиция. Когда вам намекают на то, что вы сверху, что вы должны проголосовать против,
а верх это что?
Первое. Кремль. Это первое. Поэтому голосуем за Лужкова.
А может, у вас эксклюзивное отношение с Лужковым?
Лужков единственный губернатор, который не выполнил фактически программу перехода к 100% оплате ЖКХ, чего требовало Яблоко. Лужков единственный губернатор, который, или один из немногих в стране, который ввел бесплатный проезд для пенсионеров, у которого социальные дотации ЖКХ самые большие по всей стране. Мы что, должны на все это наплевать, что ли? Только потому, что он действительно открыл дорогу для точных застроек и для других вещей.
Ну, вы знаете, когда выработали... город встанет окончательно, тогда
да,
вы поймете,
есть...
в чем
Наше
проблема.
Наше голосование за Лужкова не привело к тому, что мы куда-то прогнулись, подчинились. Мы так же жестко его критикуем, как и критиковали до этого голосования.
Как насчет так двойных что... стандартов?
Никаких двойных стандартов нет. Если вы сидите в Думе...
Нет, а если вы сидите
это
в правительстве,
сидите в
господин Артемьев?
Вы сидите в государственном органе, и вы там вы реализуете программу своей партии.
Так.
Артемьев создал стране федеральную антимонопольную службу.
Очень
до этого
неплохо.
Она была абсолютным нулем. Да. Мы работаем здесь в интересах своих собственных граждан.
Ну, не всегда. Закрыв глаза,
кто
например,
там сидит
на
рядом,
монополизацию
кто сидит
в
рядом,
цементном
в другом,
секторе, он способствовал подъему
значит,
цен.
Это неверно. Это неверно.
Например.
Это неверно, потому что дело Евроцемента известно, по которому ФАС многомиллиардные штрафы взял и пополнил ими бюджет.
Ничем.
Он так же, как наша партия, он в жестком окружении находится. Когда вся система построена на монополиях, созданных еще в 90-е годы, очень сложно одному отдельно взятому антимонопольному ведомству работать. Поэтому это совершенно другое. Мы в правительстве реализуем свою программу.
Значит,
и защищаем...
вы не оппозиционная партия,
нет, мы оппозиционная...
как вам говорят оппоненты.
Да, мы оппозиционная партия, но мы не примитивная партия. Как нас призывают стать примитивами и замкнуться в протестном пиаре. Протестный пиар никому еще в нашей новейшей истории за последнее время не помог. А мы делаем реальные дела. Наше голосование за Лужкова привело к тому, что мы в Москве остановили около сотни точечных застроек. Оно привело к тому,
протесты бы тоже остановили,
что Лужков отказался от Лужков. Протесты не остановили бы. Только протесты нет. Сочетание диалога, сочетание определенной дипломатии, определенной политики с протестными действиями – это единственное, что приводит к результату. Так вот, Лужков после, именно благодаря такому взаимодействию с ним, отказался вот от чудовищной вещи, которую ему навязывала его собственная партия «Единая Россия» сверху, в жилищном кодексе, чтобы бремя капитального ремонта было переложено на собственников жилья. Представляете, что это такое? Во сколько бы раз возросли? Если бы сначала к 100% оплате, как хотел Немцов еще в свое время. Нет, это было наше требование. Он внес эту поправку. Ну что, Михаил, ну что вы мне говорите? Он внес эту поправку в Думу. Он внес новую версию закона о жилищной политике, где это было написано. После того, как мы подняли шум вокруг этого, поправка была отозвана и выделены были средства на финансирование капремонта из бюджета. По транспортному налогу что произошло? Да то же самое. Мы первые возвысили голос протеста против того, чтобы двигатели с маленьким объемом были обложены более высокой ставкой. Сейчас, недавно, приняли закон, где только свыше 125 лошадиных сил. Может быть, но они
двигатель.
Сначала внесли этот закон. Их «Единая Россия» с их правительством, с их мэром, они внесли этот закон. После того, как мы против этого начали протестовать, они его изменили. И я могу таких, ну не сотни, конечно, я извиняюсь, не хочу соврать, десятки примеров того, что протестные акции и позицию надо сочетать с диалогом.
Сергей, на уровне Москвы условиях. Вы что-то добиваетесь, значит, вот вы лично. А на уровне федеральном, извините, вот та политика, которую Яблоко ведет, похоже, она вряд ли из нее что-то получается. Например, вас довольно жестко критиковал на съезде Илья Яшин, которого вы не захотели видеть в этой студии. Ну, видимо, у вас свои отношения с товарищами по партии. А вот что ему отвечал Григорий Явлинский, а потом мы прокомментируем. Пожалуйста.
У нас никто никогда не уходил из партии по политическим причинам. Я не помню, может, я забыл, но я не помню. Ну, разве что, разве... Я не буду говорить и комментировать выступление Ильи Яшина или Валерьевича. Ну, просто тут уже сказали, это возрастное, видимо, все это, потому что, ну, с этим тут со многими вещами не могу спорить, но некоторые вещи скажу. Да, мы партия, открытая для диалога с Кремлем. Вот так. Это тоже вот такая развилка. Да, я считаю, что это не просто какая-то такая завитушка. Это так должно быть. Мы должны быть партией, открытой для диалога с Кремлем. И с Белым домом. А что вы хотите сказать, что если завтра... Ну ничего себе, я вообще даже не понимаю, что сказано. Кому, на какую аудиторию человек рассчитывает, когда говорит эти вещи? Что же, если завтра ко мне придут и спросят, вы не хотите объяснить нам, что такое, допустим, я не знаю, экстремизм, да? Или из Белого дома позвонят и скажут, ну вот вы там говорили на съезде про инфляцию, а есть ли у вас, и что я должен сказать, нет, мы с вами не разговариваем, что ли? Положите трубку, да?
Ну, понимаете, вот здесь вот есть какое-то все-таки странное понимание диалога. Ну, в качестве консультанта Григорий Алексеевич хочет выступать, чтобы партия была консультантом, или чтобы она все-таки реально за что-то отвечала? Давайте,
значит,
кратко, у нас времени
диалог, можно. Вы знаете, вот диалог даже ведется во время войны. Диалог между воюющими сторонами. А нас хотят призвать к тому, чтобы мы отказались от диалога с властью. Это абсолютно абсурдная позиция. Мы выработали линию взаимодействия с властью. Мы говорим о том, что да, диалог необходим, но только такой диалог, который не приводит к отказу от собственных позиций, принципов, от собственной идеологии, и который не ведет к отказу от публичной критики власти. Да, такой диалог необходим, и если мы говорим с тем же самым Кремлем или там с какими-то другими оппонентами, это совершенно не означает, что мы автоматически с ними сливаемся. Те, кто требует от нас вообще прекратить любые контакты, ну, мне кажется, это просто люди малоадекватные. Потому что сохранить сегодня политическую структуру, серьезную, реальную, и сохранить ее дееспособность, ее способность, например, защищать интересы граждан, чем Яблоко занимается, кстати, не только во многих, не только в Москве, но и во многих других регионах. можно только сохраняя ситуацию диалога с властью, но при этом, разумеется, не отказываясь ни от одной из своих позиций, не отказываясь от своей оппозиционности.
Ну хорошо, Виктор Шейнис.
Миша, вы
степень вашего
вы построили содействие. Совершенно замечательное противопоставление. Вот вы с властью готовы, а с демократами не готовы. И Сергей вам отвечает на вопрос на вашу постановку, при каких условиях и каким образом мы с властью ведем диалог. Здесь, в этом вопросе, я с Сергеем солидарен. Я считаю, что с властью надо вести диалог. И на каких-то участках, участвуя в том числе и в каких-то структурах исполнительной власти, которые не ответственны непосредственно за репрессивные меры, за антинародные меры.
Так не бывает.
Мне неизвестен ни один случай, когда бы Игорь Артемьев и его ведомство приняли решения, которых следует стыдиться. В этом вопросе я с Сергеем солидарен. Но вы требуете от него последовательности. Вы не согласны...
Это не я, товарищи по партии.
Вы не согласны с демократами. Нет, ваша постановка. А почему же вы в таком случае готовы так или иначе соучаствовать в деятельности власти? Так вот, я на это отвечаю, что здесь я с Сергеем не согласен. Я думаю, что с демократами, в том числе и с теми неопределенными людьми, которые, как сказано в нашем неверно принятом тексте, публично принятым причастными к коррупции и преступлениям, неясно, кто это причастен, если судить по настроениям тех присяжных, которые оправдали преступников, стрелявших в Чубайса, то вот вам действительно настроение определенной части общества. Я против того, чтобы потакать этим настроением.
Сергей,
ориентация демократов, яблоко, на то, чтобы воздвигнуть стену между собой и так называемыми ответственными за 90-е годы, неверная ориентация.
Ну что ж, пожалуй, последний вопрос. Сергей Сергеевич, из «Яблока» при прошлых съездах, когда были всякие конфликты, ушло много разных интересных политиков. И Грунов, Мизулина, Дмитриева, Грачев, Задорнов, Травкин, Попов, Хованская, масса людей ушло. А эта добрая традиция, она будет продолжаться? Вот те, кто вас критиковал, они тоже должны будут постепенно покинуть партию «Яблоко»?
Нет, безусловно, у нас абсолютная свобода критики.
Они покидали по разным причинам.
А некоторые считали, что лучше в «Единой России» продолжить или в другой прокремлевской партии «Справедливой России», вот, например, Мизулина. Поэтому здесь дело не в этом. У нас всегда была свобода критики, но бывают ситуации, когда людей не устраивают решение принятой партии, и они пытаются этому решению противодействовать. В этом случае есть всегда возможность перейти в другую организацию и бороться с партией уже извне. Сегодня не коммунистические времена, слава богу, еще пока, потому что коммунистические времена уволить из партии, это значит подвергнуть человека репрессии. В наши времена выйти из «Яблока» значит возможность сделать карьеру.
Спасибо, Сергей Митрохин.